Привет! На связи подкаст «Еще теплее» от школы «Экоидеи». Я его ведущая, Аня Шагурина. В третьем сезоне мы вместе с вами путешествуем по 10 странам нашей удивительной планеты, чтобы узнать ответ на вопрос «А как у них там с экологией?». Говорим про мусор и сортировку, про качество воды и воздуха, про городские огороды и волонтерство. Словом, все, чтобы вдохновить вас, да и себя тоже, на новые горизонты экоосознанности. Дома, в эмиграции и в путешествии. Вы, конечно, уже прочитали название выпуска, но мне все же очень хотелось представить эту страну как-то особенно и заодно рассказать не самые популярные факты о ней. Здесь расположены больше 1000 источников минеральной воды. Кстати, очень вкусный. А как вам такой факт? Некоторые горы в этой стране выше Монблана. А еще есть самая глубокая пещера в мире. Изученная глубина больше 2000 метров. То есть по факту она может оказаться еще глубже. Едем дальше. В этой стране есть мой абсолютный топ. Это канатные дороги в качестве общественного транспорта. Вот надо вам, скажем, в университет. А вы после метро садитесь не на автобус, а на канатку. Ну, чистая романтика. Сегодня отправляемся в страну долгожителей и виноделия. Страну, которую местно гордо называют Сакартвело. А вот европейцам она больше известна как Грузия. Я жила в Грузии примерно полгода. И поэтому мне, с одной стороны, было очень понятно готовить информацию к этому выпуску. Но с другой стороны, я постаралась как будто бы заново познакомиться со страной и посмотреть на Грузию глазами гостей сегодняшнего эпизода. В наших выпусках мы разговариваем с людьми очень разных профессий. Консультантами в сфере устойчивого развития, с активистами и экоблогерами. А одна из наших сегодняшних гостей – представительница очень крутого направления – социального предпринимательства и экопросвещения. Давайте знакомиться.
Всем привет, меня зовут Татьяна Ремнева, я являюсь соосновательницей экопросветительского проекта «Парки Арминда». «Парки Арминда» с грузинского переводится «Я не хочу пластиковый пакет». Проект существует уже 5-й год, а я сама живу в Грузии уже больше 10 лет.
Ух ты, целых 10 лет в Хинкальном раю звучит как целая большая глава жизни. Здорово. Интересно было бы поговорить про экопривычки, которые ты, возможно, экспортировала из своей прошлой жизни в Грузию, а может быть, наоборот, именно в Грузии появилась мотивация начать экобыт. Расскажи, пожалуйста, про это поподробнее.
Живя в Грузии, покупая продукты, неизбежно люди сталкиваются с огромным количеством пластиковых пакетов. Потому что куда бы ты ни идешь, на рынок, в супермаркет, в маленький магазинчик, каждый маленький предмет кладут в пакетик. Потом еще в один пакетик, а потом иногда для верности в еще один пакетик. И вот когда на кухне ящик перестал закрываться, потому что там было такое количество пакетов, я поняла, что что-то, наверное, неправильное. Мне не нужно столько пакетов. И так появились в моей жизни многоразовые мешочки. Я до сих пор ими пользуюсь. То есть вот тут уже прошло сколько? 8 лет, наверное. Постепенно я начала углубляться в эту тему, изучать, как можно еще сокращать количество одноразовых предметов. И вот, собственно, в какой-то момент, да, я поняла, что мне этого недостаточно, и я хочу делать что-то больше. Вот так вот постепенно, через какое-то время, я пришла к идее проекта.
Да, мне это знакомо. Удивительная метаморфоза, которая часто происходит с людьми в эмиграции. Когда мы начинаем смотреть на привычные, даже, я бы сказала, абсолютно обыденные вещи новым взглядом. Я вот так, между прочим, начала вести подкасты. Но я хотела детальнее расспросить про проект. Сейчас-то понятно, что «Парки Арминда» — это суперизвестный бренд, и про вас много говорят и пишут в медиа. Но было бы также интересно узнать, как все начиналось. Возможно, вы встретились с такой большой волной поддержки или, наоборот, может быть, сопротивлением в обществе на самых первых этапах вашей работы.
Про начало работы проекта тут надо сказать, что проект создала не я одна. Я создала его с моей подругой, партнеркой Мариам Писвянидзе. Так оказалось, что, ну, действительно, нам пришла в голову идея создания экопроекта одновременно с одинаковым названием. Случайно встретившись на кофе, мы об этом узнали и так вот решили объединиться. Вначале, конечно, это был вот этот задор, энтузиазм. Конечно, начинать всегда сложно. Это была такая гражданская позиция, которую мы хотели донести, потому что мы сами, как обычные граждане, жители, да, Тбилиси, через буквально журналистские расследования, да, находили какую-то информацию. Ну, как бы хотелось поделиться ей, и мы ей делились. Естественно, она начала расходиться, потому что, к счастью, оказалось, что мы были не единственными, которым эта информация была нужна. Да, проводили очень много мероприятий таких, объединяющих людей, своп-вечеринки, эко-нетворкинги. Да, потом появилось какое-то финансирование, да, потом появились спонсоры, да, потом пошли проекты какие-то с международными донорами. Но это было уже потом. То есть там первые 2 года мы делали все практически вообще без денег. Чтобы развивать эко-повестку в нашем случае или любую другую социальную повестку, нужно привлекать хороших специалистов. Чтобы привлекать хороших специалистов, нужно платить им конкурентную зарплату. Да? Чтобы платить конкурентную зарплату, нужны деньги откуда-то. Да? И это как бы одна из главных проблем, мне кажется, этой области, которую, конечно, надо как-то системно решать не только в Грузии, вообще в любых странах.
Мне кажется, что очень многим людям, занятым в активизме, и я сейчас говорю не только про сортировку мусора, не хватает какой-то смелости делать свои проекты. И еще всегда как будто даже как-то неловко говорить про деньги. Ведь мы тут вроде социальные проекты делаем и должны, в кавычках, конечно же, работать за идею. А на самом деле даже вроде такие вот простые активности, как ведение социальных сетей, отнимают очень много времени и усилий. Я это поняла, когда начала вести свой проект про сортировку мусора в разных странах. Поэтому здорово, что мы про это поговорили. Спасибо, что поделилась. Ведь такие истории успешного социального предпринимательства — это супер вдохновение для многих. Большинство людей, которые в течение последних лет переехали в Грузию, как мне кажется, знает о проекте «Парки Арминда» через суперкрутую инициативу, которую сделала команда, со сбором вторсырья и также эко-такси. Я решила поговорить об этом с Яной, веганкой со стажем, которая как раз недавно переехала в Грузию, где сейчас и настраивает свой экобыт.
Меня зовут Яна, я health coach. Я помогаю людям построить сбалансированный и здоровый рацион, чтобы как можно дольше чувствовать себя энергичным, молодым и красивым. Я живу в Грузии, переехала 2,5 месяца назад из Минска, Беларуси.
Привет-привет! Я очень рада, что нам удается пригласить в подкаст людей таких разных профессий. Расскажи, пожалуйста, какие твои первые впечатления от сбора вторсырья? Как вообще все устроено в Тбилиси?
Я не вижу тут такого распространения, чтобы прям большое количество людей сортировало мусор. Или главное, чтобы была возможность его сортировать, потому что я живу в таком, видимо, старом районе. Тут просто мусорки, они выставлены вдоль дороги. Подъезжает мусоровоз и все это забирает. И люди туда скидывают все подряд, и там нету баков для раздельного сбора. Я сортирую сейчас мусор, и я нашла проект «Парки Арминда», который помогает перерабатывать вторсырье. И получается, я просто дома сама собираю, и потом отвожу это вторсырье вот к ним туда в гараж, и там уже сдаю его.
Да, я вот как раз хотела отметить, что проект «Парки Арминда» сейчас в 2 локациях города, в Тбилиси, оборудованы гаражи для приемки вторсырья. Можно принести как такие классические фракции, вроде бутылочного пластика, бумаги, картона, алюминиевых баночек, но еще и довольно редкие фракции, такие как блистеры от лекарств, пластиковые карты, батарейки, зубные щетки и даже винные пробки. Всего 16 видов вторсырья. Это очень круто. Но нас-то интересует не только возможность сдачи любимых вторичных ресурсов, но и их дальнейшая судьба.
Основная часть таких вот больших фракций – пластик, бумага, картон и стекло – перерабатывается в Грузии. Есть немало, на самом деле, заводов, которые или только на вторичном сырье работают, либо это как бы стоят только линии, которые дополняют производство из первичного сырья. Например, так происходит со стеклом. Металлы едут, к сожалению, в Турции, пока нету в Грузии заводов по переработке металлов. То же самое происходит с электроникой и батарейками. Они тоже едут за границу, в разные страны. Есть в Грузии переработка шин, и она сейчас развивается. Это очень позитивное изменение, да, потому что в прошлом году в Грузии ввели закон о расширенной ответственности производителя, который регулирует как раз вот электронные отходы батарейки, шины и масла.
Говоря про локальные инициативы по переработке вторичных ресурсов, я не могла не вспомнить про проект «Ресайклив». В Батуми, в центре старого города, есть студия, где вы можете увидеть, как крышечки от бутылок превращаются, пара-па-пам, в сережки. А из обмотки для проводов делают очень крутые стулья. И вообще много всего интересного. В общем, будете в Батуми, обязательно загляните к ребятам и посмотрите, какие классные вещи делают из вторичного пластика. А тот мусор, что заплутал и не добрался до переработки, берут в оборот ребята из волонтерского движения «Тбилиси Клинап». Регулярные уборки мусора проходят не только в Тбилиси, но и в других городах. Часто можно совместить знакомство со страной, с ее культурой и обычаями, с полезным делом и сделать Грузию немножечко чище. Все ссылки на проекты я, конечно же, добавлю в описание. Но вернемся к переработке. Я прям отдельно хотела бы отметить счастливую судьбу винных пробок, которые принимает проект «Парки Арминда». Ведь если подумать, то это суперканоничный вид вторичных ресурсов Грузии. Поэтому я очень рада, что такие фракции перерабатывают локально. И важно, что «Парки Арминда» принимает пробки не только от нас, потребителей, но и от бизнесов, в частности, от винных баров. Для меня это звучит как добрый знак того, что в обществе в целом есть какой-то запрос на переработку ресурсов. Но это мои выводы. Я спросила у наших гостей их мнение про экоосознанность местных жителей.
Я обычно покупаю продукты на рынке, и для Комаровки Минской, центрального рынка, это окей. То есть никто не задает тебе вопросов, все привыкли, что ты со своими там мешочками, контейнерами. Для Грузии такое ощущение, что это в новинку, потому что все продавцы, они удивляются, они спрашивают меня, что это такое, они говорят, о, такие мешочки были у моей мамы или у моей бабушки, она носила их на груди, я такая, ну да, класс, теперь я тоже. То есть задают вопросы, зачем ты это делаешь, то есть для людей пока что это в диковинку, приходится объяснять, и такое ощущение, что я одна на рынке хожу с этими мешочками. Как мне кажется, здесь пока что не очень хорошо развита, в принципе, образовательная часть. Тут в порядке вещей как бы просто под ноги себе выбросить какой-то мусор. То есть люди привыкли, что они могут под ноги бросить мусор, и он переработается, да, потому что раньше весь мусор там был органический. И они пока что не осознают, что этот мусор, он не переработается, что этот пластик никуда не денется, все эти обертки, окурки и так далее. Люди пока мало связывают эту аномальную жару, например, в августе все очень жаловались, когда я говорю, что это климатические изменения, они вызваны действиями человека, что вот там наводнение, здесь жара. Люди так смотрят на меня и не понимают, где здесь взаимосвязь с нашей деятельностью. И, как сказал мне продавец на рынке, когда он спрашивал, зачем вообще я это ношу, он такой, зачем ты эти мешочки носишь? Типа, это же надо время тратить, собирать, типа, ты их несешь. Я говорю, значит, легкие. Но все равно ты типа тратишь время, о них там приносишь, думаешь об этом, да, подготавливаешь. Я говорю, я хочу жить долго, счастливо, хочу быть здоровой, хочу что-то оставить следующим поколениям, там, не знаю, возможно, моим каким-то будущим детям или просто другим поколениям. Вот, он сказал, я об этом не думаю, я, типа, хочу дожить до 60, и мне все равно, да. То есть люди не задумываются, я говорю, вы же пьете воду, вы же дышите этим воздухом, вы едите эти продукты, я говорю, это все влияет, это все попадает в почву. Продавец просто такой полубас, говорит, ты, конечно, права, да, ты молодец, ты делай дальше, вот, но мне все равно. Я не собираюсь жить дольше 60, я такая, понятно, ладно, дело ваше.
По моему опыту, на уровень сортировки и в целом экопросвещения еще напрямую влияет уровень доверия. Доверие системе управления отходами, я имею в виду. Когда я улетала из Батуми и по дороге в аэропорт просила водителя такси остановиться возле контейнера с торсырьем, он очень долго не мог понять, чем же мне так не угодила обычная мусорка. И когда я стала объяснять, что сортирую мусор и вот голосую своими действиями за раздельный сбор, он воскликнул что-то в духе «Зачем тратить время и разбираться, что в какой контейнер складывать, если, внимание, приезжает одна машина и сбрасывает все в один бак?» Я уверена, что и вы слышали эту фразу не один раз от вашего несортирующего окружения. А если вы и сами задаетесь таким вопросом, то спойлер-спойлер, это абсолютно нормально.
На самом деле это нормально, когда сухие отходы складываются для транспортировки вместе, потому что потом все равно происходит вторичная досортировка, где уже они разбираются на нужные фракции и готовятся. Но визуально, да, выглядит это странно. И никто не объясняет, нет никакой компании от оператора этих отходов, почему они так делают. На самом деле было бы очень просто, да, одно видео — как они забирают, как они это все перевозят вместе, потом как у них работники на их складе это все разбирают, и потом, собственно, как они это все отдают переработчикам. Цепочка из там, 4 действий, да, как бы показать очень легко. Но почему-то никто этого не делал. Да, вообще доверие к системе сортировки довольно низкое. Люди не верят, что собираемое вторсырье отправляется действительно на переработку. Эти стереотипы, конечно, не безосновательны. Действительно, были случаи, когда, скажем так, странные решения принимаются. Вот, например, несколько лет назад на центральных улицах Тбилиси поставили красивые такие уличные контейнеры для прохожих. И они разделены на 4 сектора. Мы были удивлены, когда эти мусорки появились на улицах и сделали официальный запрос в мэрию, на который, ну, как бы с вопросом, а что происходит с отходами, которые кладутся в эти раздельные сектора? На что получили официальный ответ, что все отходы из этих мусорок собираются вместе, отправляются на полигон, никакой сортировки нет. Решение установить такие контейнеры было в образовательных целях принято, чтобы показать людям, что вот раздельный сбор возможен. И таким образом, как бы, они достигли обратной цели. Люди, которые задумываются, тратят на это свои усилия, да, а потом оказывается, что это все равно все едет на полигон, и все эти усилия напрасны.
Да уж, насколько все-таки легко испортить репутацию и утратить вот это базовое доверие системе такими простыми, но бессмысленными и при этом еще и дорогостоящими действиями, к сожалению. И я внесу здесь ясность. В последней истории Татьяна говорила о небольших мусорках, которые можно увидеть в основном на проспекте Руставели в Тбилиси. Вот как раз из них вторсырье не забирают для переработки, а таким большим стендом на 4 фракции, которые расположены во дворах домов, доверять как раз можно. Карту расположения этих больших стендов для сортировки вы найдете в описании к выпуску. Я еще спрошу про органические отходы и их переработку. Все-таки Грузия – это не только родина виноделия, но и также классные фрукты, овощи, орехи. Я уже молчу про специи. И выращивая, а потом и поедая все это великолепие, наверняка скапливается много отходов. Интересно, какие есть проекты в этой сфере?
Пищевые отходы, органические отходы – это такая наша боль. Потому что в Грузии от 50 до 60% всех отходов – это органика. Страна живет на сельском хозяйстве. И тут, как бы, с одной стороны, на полигон идет очень много органики, которая выделяет метан. С другой стороны, почвы деградируют, и мы вот этот ресурс, который мог бы пойти на пользу, просто выбрасываем. В принципе, организовать в Грузии с ее разнообразием органическое регенеративное сельское хозяйство – очень несложно. Есть специалисты, климат позволяет. Это огромный потенциал экономический. Грузия могла бы быть пионером в этой области, но кроме вот там каких-то нескольких энтузиастов, мало что происходит. Тоже частично потому, что люди, которые работают в государственном аппарате, имеют какую-то финансовую выгоду в продаже вот этих вот химических удобрений и средств по борьбе с насекомыми или какими-то инвазивными историями. Сейчас в Грузии есть 2 проекта по компостированию. Один находится в Марнеуле, это такой регион, где очень много сельского хозяйства, и он как бы как раз на фермеров рассчитан в большей степени. И второй проект в Кутаиси на финансирование Евросоюза. Мэрия создала центр компостирования для зеленых отходов города. Понятно, что в деревнях люди компостируют, да, ну, как бы для них это абсолютно нормальная практика. А вот в Тбилиси, например, с органикой делать нечего, кроме того, чтобы выбросить ее в обычную мусорку, которая потом поедет на полигон и будет закопана и будет выделять метан. Это, конечно, боль, конечно, посмотрим, может быть, мы что-то тоже придумаем. Или, может быть, кто-то еще придумает, что будет тоже очень неплохо.
Тут мы как бы намекаем и подсвечиваем вам вместе с гостями сегодняшнего подкаста очень важную и интересную, а еще и востребованную нишу для экопроекта. Потому что и Яна в нашем разговоре поделилась со мной, что как раз компостирование органики – это та экопривычка, от которой ей, к сожалению, пришлось отказаться после переезда в Грузию. Но я рада, что Яна осталась верна другим своим экопринципам. Она продолжает использовать тканевые мешочки, занимается экопросветительством и придерживается цельного растительного питания. Насколько это вообще реально в стране шашлыка, хачапури и хинкали оставаться веганкой? И при чем тут вообще экология?
На мой взгляд, быть веганом в Грузии – это не проблема, потому что здесь в большом доступе большой ассортимент различных овощей, фруктов, ягод. Здесь я даже трачу на продукты меньше, чем в Беларуси. Мне очень нравится быть веганом в Грузии в сезон. Есть рынок, на котором все тоже продается, есть супермаркеты. Поначалу, конечно, было сложно. Это, в принципе, проблема иммиграции, когда ты приезжаешь, тебе нужно заново выстроить свой быт, найти магазины и найти привычные тебе продукты, что может быть вызовом. Но я потратила, наверное, недели 2-3, просто ездила по магазинам, изучала ассортимент. Плюс я изучила различные паблики, я нашла группы «Веганы Тбилиси» или «Веганы Грузии». Просто гуглила различные магазины, веганские кафе и, в принципе, нашла все продукты, которые мне нужны. Поэтому если придерживаться чистого питания, да, вот цельного растительного, без каких-то, не знаю, изысков, там, веганских круассанов или прочего, то это вполне легко, потому что на рынке в свободном доступе есть различные продукты, овощи, фрукты, зелень очень дешевая, ягоды, крупы на развес тоже их полно, и они недорогие. Если говорить о магазинах, то там ценник выше, чем на рынке, вот, и крупы в пачках тоже более дорогие. Почему мы вообще заговорили про веганство, хотя подкаст про экологию? Я не знаю, в курсе все или нет, но сельскохозяйственная промышленность, она отвечает за выброс CO2, и он больше, чем у всего транспортного сектора. И содержание сельскохозяйственных животных на самом деле довольно-таки ресурсозатратное, потому что им нужно много воды, им нужно много пищи. И получается, что мы тратим ресурсы на то, чтобы вырастить зерно, да, которое обрабатывают пестицидами, ГМО, чтобы они там лучше и быстрее росли. А затем только кормят животных, и затем уже этих животных едим мы. Намного экологичнее будет исключить животных из этой цепочки и есть напрямую продукты, выращенные на земле, там какие-то крупы, бобовые, овощи, зелень, ягоды, орехи и так далее, нежели еще добавлять в эту цепочку пищевую дополнительных каких-то членов, скажем так. Плюс животные, они, когда пукают, выделяют метан. И, насколько я знаю, метан, по-моему, в 4 раза быстрее нагревает воздух, чем CO2. И в мире просто миллиарды сельскохозяйственных животных, которых выращивают, и они потребляют огромное количество ресурсов. Ради них создают пастбища. Обычно в мире, в природе все растения, они взаимодействуют друг с другом. Это такая экосистема, а не то, чтобы растет только одна пшеница. И когда для того, чтобы разводить больше животных, просто всю эту экосистему разрушают люди и засеивают какой-то одной монокультурой, которая тоже плохо влияет впоследствии и на плодородие этой почвы, и в дальнейшем эти земли становятся уже непригодными. Поэтому выращивание животных, вот эта промышленность, она тоже большой след оставляет, влияет на экологию. Поэтому я, помимо того, что из этических соображений стараюсь не есть животных, не употреблять животные продукты, но я также знаю, что это влияет на экологию. Мы дышим одним воздухом, пьем одну воду, едим продукты, которые выращены на одной земле, и часто люди об этом не задумываются, но в этом мире все связано.
Мы в подкасте «Еще теплее» тоже верим, что все взаимосвязано. Поэтому напоминаю, что когда вы делитесь этим подкастом со своими друзьями и пишите комментарии в наших социальных сетях, то это напрямую влияет на мировой уровень экопросвещения, а еще и уровень счастья всей команды школы «Экоидеи». Наш традиционный чек-лист «Экобыта в Грузии» не был бы полным без оценки общественного транспорта. В начале выпуска я уже упоминала канатные дороги и фуникулер. Это не только туристическая достопримечательность, но и вполне себе действующий элемент общественного транспорта для местных жителей. Я спросила у Яны ее впечатления по этой теме.
В Тбилиси я проблем с транспортом не вижу. На мой взгляд, хорошо развито сообщение автобусов. Они все современные и, в принципе, ездят во все части города. Первое время я пользовалась метро. Оно тут тоже есть. Ездит в основные какие-то места, достопримечательности, районы города. Есть еще маршрутки. То есть маршрутки, как правило, говорят о том, что инфраструктура недостаточно хорошо развита в городе, если есть вообще в них потребность. Но что интересно, они как-то зарегулированы, потому что в них можно рассчитаться, например, той же карточкой, которой ты можешь рассчитаться за поездки в метро либо в автобусе. Что касается других городов, тут, в принципе, сложно, да, тут такие дороги, серпантин, много где бездорожье, то есть во многие места довольно трудно действительно добраться. Ну вот туристические всякие фирмы, они отправляют микроавтобусы, либо такие внедорожники, то есть в принципе, можно добраться, но дорога будет такая ухабистая. То есть это не автобан там какой-то, да, нету прям супер гладкой дороги. Есть военно-грузинская дорога. Ну и там, конечно, такой аттракцион, когда ты сидишь в маршрутке, если ты смотришь в окно, просто под тобой там может быть пропасть. То есть и вместо двух полос, и так узеньких на серпантине, появляется одна. Одна часть как бы провалилась.
Говоря про транспорт, вопрос оценки качества воздуха возникает автоматически где-то рядом. Жизнь в современных городах — это зачастую значит подстраивать свои планы на день под прогнозы не только погоды, но и загрязненности воздуха.
Здесь действительно воздух загрязнен, то есть тут много пыли. Не знаю, с чем это связано, но тут очень много пыли, и ее прям видно, например, когда я ездила в горы, и уже был вечер, как бы такой свет падает в окно этой маршрутки, приезжает мимо машина, и прям такой, ты видишь этот поток буквально пыли, вот этот, он поднимается, такой столб пыли, и он прям залетает вот так вот в машину, вот эти частички, прям я их вижу, и я такая думаю, блин, чем мне прикрыться?
Что тут скажешь? Наверное, меня после выпуска про Кипр и песок из Сахары пылью уже не удивишь. Кстати, если еще не слушали этот эпизод, то рекомендацион. Но по моим собственным наблюдениям, в холодные месяцы в Тбилиси ситуация с качеством воздуха действительно была не очень. Индекс загрязненности просто зашкаливал. И, судя по всему, с качеством воздуха дела плохи не только в Тбилиси.
В городах, особенно в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, в Руставе особенно, проблема загрязнения воздуха, наверное, является одной из ключевых. Воздух действительно очень грязный, и он грязный не потому, что есть какое-то огромное количество заводов, но чаще всего это автомобили плюс строительство с нарушениями норм по как пилят камни, как заезжают-выезжают грузовики, обращение с цементом. И по некоторым оценкам Тбилиси, например, является одним из самых грязных городов в мире по воздуху. Особенно зимой. Зимой тут были буквально фиолетовые уровни загрязнения, да, там больше 150 этих частиц, что, в общем, ужасно вредно. И спасибо активистам, да, из проектов, которые действительно много уделяют этому внимания, они об этом говорят. В первую очередь это движение «Мой город убивает» Chemicals Kill Clubs. Довольно популярный ресурс. Ну, очень хорошо, что их деятельность вызывает такой отклик. Это значит, что немножко восприятие людей начало меняться. Они начали об этом думать. Они начали обращать на это внимание. А как они начали обращать на это внимание? Потому что стали чаще болеть. Потому что дети стали чаще болеть. Была ситуация, когда тут, ну, благодаря иностранцам, которые работали в дипломатических миссиях, вскрылось, что, оказывается, очень много детей живут с повышенным уровнем свинца в крови. Кто-то из какого-то посольства протестировался, ну, просто в рамках какого-то чекапа. И потом это как бы началось такое вот лавинообразное движение, которое привело к массовому исследованию, которое действительно показало, что очень много детей живут с высоким свинцом. Это тяжелый металл. Любое его количество вредное в организме. Это ведет к нарушениям когнитивных функций. Это ведет к нарушениям роста. Такая вот проблема, которая вообще непонятно откуда она взялась. Ни в воздухе, ни в воде, ни в топливе его нету. А потом оказалось, что здесь до сих пор не запрещены краски со свинцом, да, свинцово-содержащие краски. Только сейчас, спустя 4 года, да, как бы государство наконец-то вводит запрет на свинцово-содержащие краски.
Да, вот так вот неповоротливо и долго может государственная машина реагировать на экологические вызовы, к сожалению. Поэтому так важна экоосознанность на нашем потребительском уровне. В истории Татьяны про свинец в красках меня больше всего удивило, что проблема обнаружилась, по сути, благодаря родителям, которые суперответственно следили за здоровьем детей, вовремя забили тревогу и, что важно, довели дело до конца, чтобы выяснить все-таки, с какими материалами ребенок соприкасается в быту. Кстати, для настоящих и будущих родителей, которые беспокоятся не только о здоровье и безопасности своих детей, но и о планете, будет полезен классный курс от школы «Экоидеи» – «Экологичное родительство». Чтобы не пропустить дату начала нового набора на курс, я очень рекомендую заранее зарегистрироваться по ссылке в описании к этому выпуску. Один из самых узнаваемых брендов Грузии – это, безусловно, вода. Несколько тысяч минеральных источников, горные реки, ледники, озера, а город-столица Тбилиси вообще стоит на теплых подземных источниках. Отсюда, кстати, и название – теплый город. А еще по городу разбросаны многочисленные питьевые фонтанчики. И закономерный вопрос, который часто возникает у туристов и релокантов – можно ли пить эту самую воду из-под крана?
Поскольку основная водопроводная вода идет из гор, то, в общем, качество ее очень хорошее. Люди, конечно, особенно приезжие, часто не доверяют качеству воды из-под крана, потому что нам всегда с детства говорили, что она опасна, или в ней очень много хлора, это все очень вредно, и, короче, нужно кипятить. Когда нам люди сдают огромное количество 5-литровых баклашек, мы им говорим, зачем? Вы можете поставить фильтр, вы можете заказать сервис доставки 19-литровых бутылок воды. Вы сэкономите деньги, вы не будете потреблять такое количество микропластика, которое неизбежно попадает в бутилированную воду. У вас будет больше места дома, потому что вам не надо будет это все хранить до следующего вывоза вторсырья. Я пью воду из-под крана 10 лет в Тбилиси. Воду постоянно проверяют. Здесь, в принципе, неплохие системы. Мы очистные, они тоже были обновлены в какой-то момент. Воду из-под крана не рекомендуют пить в Батуми, потому что в Батуми считается, что там не очень система очистки, а во всех остальных местах вопросов нет.
Кажется, что водный ресурс Грузии просто безграничен. Так считали и грузинские власти, пока не разгорелся самый настоящий скандал.
Государство разработало эту огромную программу привлечения инвестиций для строительства ГЭС. Ну, у нас много воды, воды залейся, и как бы давайте вот сейчас мы тут заработаем миллиарды на том, чтобы эту воду превращать в электричество. Но, как оказалось, никто не провел исследование, а сколько же реально есть воды в перспективе на там, 3, 5, 10 лет. Действительно ли достаточно водных ресурсов, чтобы оправдать строительство всех этих электростанций на речках и все сопутствующие экологические проблемы. То есть гидроэлектроэнергия, она считается возобновляемым ресурсом, но по сравнению с солнечными батареями или с ветряками, ее воздействие на экосистемы гораздо более масштабно, потому что когда строят дамбы, делают эти водохранилища, меняется микроклимат в этих зонах, происходит нарушение экосистемы, водной экосистемы и околоводной экосистемы. Вот я была в горной Аджарии, где довольно много ГЭС стоит на речках. Ну, там прям видно, что вокруг, ну, мертвая природа, да, это уже как бы заболоченные или какие-то вот заилистые места. В прошлом году даже такая одна из самых главных экологических побед произошла. Должна была построиться огромная электростанция на Личхуме в районе, где растет уникальный виноград. В маленькой долине, благодаря микроклимату, строительство на Махванской ГЭС представляло угрозу для этой долины и, соответственно, культурного и винного наследия региона. И там сначала местные жители начали устраивать протесты. Они протестовали там каждый день, то есть блокировали технику, протестовали. А потом к ним подключились уже активисты со всей страны. В Тбилиси проходили очень крупные акции. И настолько достигла эта история такого масштаба, что инвестор, турецкая компания, которая должна была строить эту электростанцию, отказалась от этого проекта. И это очень большая победа гражданского общества.
Я искренне радуюсь таким историям, где гражданское общество, не безразличных к природе и экологии своей страны людей, смогло добиться отмены большого инвестиционного проекта. Для меня это очень хороший знак. Я не устаю напоминать, что не бывает маленьких действий. Каждый из нас может быть завтра чуть более осознанным, чем сегодня, проявляя заботу и внимание к людям и событиям вокруг, а еще быть источником вдохновения на перемены.
На мой взгляд, ключ к счастливой и процветающей жизни в том, чтобы каждый человек вот взращивал в себе вот эту ценность, любовь, заботу о себе, своем здоровье и вообще осознание, насколько ценна эта жизнь. насколько ценна эта возможность наслаждаться этой природой, смотреть на эти красивые горы, бесконечные озера, на все эти леса, поля, водопады. Грузины вообще наделены невероятной природой. Я не знаю, что хорошего они такого сделали в прошлой жизни, но я считаю, что им прям очень повезло. И это стоит реально оценить. И я надеюсь, что люди вообще во всем мире начнут больше, да, ценить себя, свою жизнь. И тогда, на мой взгляд, мы будем больше заботиться и об окружающей среде.
После таких красивых слов мне уже тут сложно что-то добавить. Хочу лишь напомнить, что нам очень важна ваша обратная связь. Всей команде подкаста будет интересно услышать ваше мнение о том, куда бы вы хотели отправиться в следующий раз. Пожалуйста, пишите в комментариях под постом в Инстаграме школы «Экоидеи», в телеграм-канале подкаста или в любом приложении, где вы слушаете подкасты. В конце сезона мы наградим специальным книжным подарком человека, который или которая будет активнее всего комментировать наши выпуски. Подписывайтесь на социальные сети школы «Экоидеи», чтобы первыми узнавать о новых эпизодах и полезных курсах. Все ссылки будут в описании.